Бэмби стояла перед Франсуа. Специальная система зеркал номера Шахерезады в отеле Red Corner множила углы обзора, как если бы 10 камер снимали и проецировали ее изображение на стены и потолок со спины, снизу и анфас. Франсуа никогда не видел подобной красавицы. Во всяком случае, не в последние 20 лет. С тех пор, как он перестал мотаться по миру и покупать за пару баксов тайских и нигерийских проституток. Почти все они могли бы побеждать на конкурсах красоты, предоставь им судьба шанс родиться по другую сторону панели. Франсуа остепенился, женившись на Солен. У них родились Юго и Мелани. Он построил дом в Абане. Каждое утро повязывал галстук и отправлялся на работу проверять счета компании «Вогельзук», а в командировку за границу ездил 2 раза в год, не дальше Марокко и Туниса. Франсуа посчитал в уме месяцы. Он около года не изменял Солен. Сам не заметил, как стал верным мужем. В «Вогельзук» работали ярые сторонники режима секретности. И теперь он редко видел девушек легкого поведения, демонстрирующих соблазнительные изгибы и округлости. И еще реже обнимал их. Девушку звали Бэмби. Пёльское имя. 24 года. Тело африканской принцессы. Пишет диссертацию по антропологии и миграционным потокам. Они встретились случайно. Франсуа входил в группу из 50 специалистов, регулирующих жизнь иммигрантов. 50 часов разговоров, записанных на диктофон, в том числе с ним, плюс часовой монолог в кабинете «Вогельзук», оживленных легким флиртом. Бэмби показалась Франсуа очень увлеченной. Он давно не путешествовал налегке. Беззаботность молодости уступила место опыту, силе, успешности, умению соблазнять, и он помог ей дельными замечаниями. Она прислала исправленный текст, и 2 недели спустя они снова встретились и долго разговаривали. На сей раз под запись, опрощаясь, позволили себе долгое объятие. «Позвоните мне, если будет желание». Очаровательная докторантка позвонила. Сказала, что ужасно занята, диссертация, практические занятия на факультете, так что времени на бойфренда нет, поэтому не будем терять время. Получилось удачно. Франсуа придерживался той же философии. «Не будем терять время. Приезжайте сюда, в Red Corner, что на углу». Войдя в номер, Франсуа сразу улегся на кровать, изображая внезапную усталость из-за 3 стопочек водки, выпитых в баре на 1-м этаже. «Не будем терять время». Пришлось потратить немало часов, чтобы приручить красавицу. Бэмби присела рядом на корточки, без ложной застенчивости, но с обезоруживающей нежностью, и почесывала ему шею, как коту. Парео из набивного хлопка цвета солнца, доходившее до лодыжек, оставляло открытыми смуглые плечи и глубокое декольте. Маленький серебряный кулон прятался под эластичной резинкой. «Это птица? Сова? Хотите взглянуть?» Девушка медленно потянула яркое одеяние вниз, к холмикам грудей и рывком сдернула до талии. Белья она не носила. Вырвавшаяся на свободу плоть была великолепна, волшебна, а в ложбинке подрагивала маленькая сова. Солнечное платье щекотало пупок, облегало бедра. Бэмби поднялась, провела пальцем по шее Франсуа до 1-й пуговицы рубашки и скользнула ладонью ниже, ниже, к ширинке. Девчонка решила свести его с ума. Франсуа не останавливала, что она чуть моложе его дочери. Он знал, что все еще привлекателен, а седина действует магнетически. Не забывал он и про обаяние денег. Интересно, у нее есть корыстный интерес? Тело Бэмби колыхалось перед ним. Она улыбалась, играла как бабочка, готовая в любое мгновение вспорхнуть. Франсуа заставил себя успокоиться, чтобы не наброситься на девушку, поймать ее ритм. Возьмет ли она деньги? Нет, конечно, нет. Проще всего будет увидеться еще раз, встречаться время от времени, обращаться с ней как с принцессой. Подарок, ресторан, отель получше загородного Red Corner. Он обожал умных красавиц. Считал, что они добрее других девушек. Чужая зависть кого угодно заставит стать идеальной подругой. Никто не хочет быть побитым каменьями. Уж лучше научиться скромности как средство выживания. Мало кому из мужчин выпадает привилегия касаться ангелов. Бэмби погладила подушечками пальцев кожу вокруг сосков, и Франсуа возбудился еще сильнее. Она долго ласкала его и впервые позволила на несколько секунд коснуться своей груди, но сразу отпрянула, как будто обожглась. Франсуа предпочел думать, что она хочет продолжить игру. Бэмби с вызовом посмотрела ему в глаза, нарочито медленно повернулась. «Принесу воды». Руки Франсуа осиротели, зато взгляд воспламенился. «Прояви терпение, дружок», — мысленно призвал он себя, — «и будешь вознагражден». Первым усладилось зрение. Бэмби на ходу опустила парео еще ниже, прошла мимо витражного окна, на коже отразилась россыпь цветов и через мгновение вернулась со стаканом. Франсуа ощутил волну тяжелого аромата. «Нравится?» — голосок Бэмби прозвучал по-детски наивно. Франсуа сел, подложив под спину подушку. У него был фирменный секрет. Он никогда не строил из себя самца-победителя. Особенно если был уверен, что уже покорил сердце женщины. Он смотрел на девушку с обожанием и восторгом, как на заветный подарок, и изображал смущение. «Красавица моя, ласточка моя бархатная, зачем тебе такой старик, как я?» «Замолчите, Франсуа». Бэмби подошла совсем близко. Она была обнажена, только на волосах остался прозрачный шарф. Помнится, в их первую встречу Франсуа подумал, что такое покрывало не вписывается в образ освобожденной студентки. Бэмби расхохоталась. «Разве я не кажусь вам красивой?» «Бессовестная кокетка права». Шарф вуалью скрывал овал лица, затеняя круглые скулы, как дорогая рама, позволяющая сконцентрировать взгляд на шедевре, удлиненных, как листья оливы, глазах, двух перламутровых лодочках, уносящих в ночь между тростинками ресниц, две черные, с медовым отблеском, жемчужины. Комнату заполнял пряный аромат. Из скрытых в стенах динамиков лились восточные мелодии. «А нет ли тут видеокамер?» — встревожился Франсуа. Бэмби плавно двигалась в такт музыки, зазывно вращала бедрами, внушая Франсуа уверенность, что он вот-вот насладится ее телом, а она станет инструментом в его руках, бесценным инструментом, на котором позволено играть редким виртуозом. «Я вам нравлюсь только из-за красоты». Тембр голоса — маленькая девочка, неотразимый, негортанный, без хрипотцы, как у исполнительниц госпела. «С других сторон я тебя пока не знаю. Ну так закройте глаза». Франсуа не послушался. Бэмби медленно стянула с головы шарф. Длинные черные волосы были заплетены в косички. «Хочу, чтобы вы любили меня с закрытыми глазами». Девушка забралась на кровать и, мгновенно отринув стыдливость, оседлала Франсуа так, что он уперся взглядом в ее груди и ощутил мускусный запах женственности. Кожа Бэмби пахла вусуланом. Молодые малейки пропитывают этим благовонием одежду и волосы, втирают в тело, чтобы околдовать возлюбленного. «Хочу, чтобы вы любили меня на ощупь». «Ладно». Франсуа принял игру. Ему не впервой заниматься любовью с повязкой на глазах. Вначале они с Сален часто это практиковали, но больше так не делают. Поэтому он сегодня здесь. Только поэтому. Франсуа опустил веки. Бэмби завязала ему глаза, и он попытался лизнуть ее соски, обхватив грудь ладонями. «Видите себя хорошо, господин администратор», — произнесла Бэмби. Тонкие пальцы сомкнулись на запястье Франсуа, как если бы он, подобно мальчишке-шалуну, пытался стащить конфету из коробки. Щелк! Он понял не сразу, потом рефлекторно дернулся, чтобы сдвинуть повязку, не сумел дотянуться и осознал, что Бэмби затеяла игру с единственной целью — приковать его наручниками к кровати. Значит, она готовилась и заранее прикрепила их к прутьям спинки, спрятав за подушками. Девушка все спланировала. Проклятие! Что ей нужно? «Будьте благоразумны, мой авантюрист. Игра только начинается». Она прижалась к нему, окутав облаком аромата. И Франсуа успокоил себя. Да, это игра. И очень будоражаще. «Чего добивается малышка?» Он поступил правильно, взяв с собой всего 200 евро. Или она задумала шантаж?
«Ну, вперед, крошка. Мелани и Юго совершеннолетние. Будет хороший повод расстаться с Солен».
В свои 49 лет Франсуа перестал рисковать. Обрел столь желанное чувство равновесия и теперь даже радовался приключению, пока не почувствовал боль в руке. Укол в вену. Мерзавка что-то ему ввела. Франсуа запаниковал, потянул за наручники, хотел было закричать, но вспомнил, что все номера в треклятом отеле отделаны звукоизолирующим материалом, чтобы парочки не раздражались, сравнивая число и силу оргазмов соседей со своими собственными подвигами. Нет, Бэмби ничего ему не вливала. Ощущение было другое. Она взяла у него кровь.
«Долго ждать не придется», — успокоила его Бэмби. «Всего несколько минут».
Франсуа показалось, что время остановилось. «Бэмби?» Никто не ответил, но ему почудился плач. «Бэмби?» Он начал терять ощущение времени. Сколько минут прошло? Он один в этом номере? Пора плюнуть на приличие и позвать на помощь. Придется краснеть, объясняться. Спокойный мирок Солен рухнет, а Мелани узнает, что любимый папочка спал с ее ровесницей, о которой ничего толком не знал. Неужели проклятая девка с самого начала манипулировала им и все наврала? Только последний болван мог поверить, что такое сексапильное существо пишет диссертацию. Он открыл рот и тут понял, что рядом кто-то есть. Попробовал сосредоточиться, уловить запах Бэмби, но терпкие ароматы номера Шахерезада перебивали все остальные. Франсуа вслушался. Что это? Звук шагов? Дыхание? Шорох, висящий на шее цепочки с кулоном? Мелодия уда заглушала все на свете.
«Бэмби?»
Он почувствовал укол в запястье и легкую боль. Так бывает, когда порежешься при бритье. Теплая жидкость потекла по правой руке. Кто-то с ловкостью цирюльника перерезал Франсуа вены.
«Что вам взять, босс?» Лейтенант Жюло стоял в очереди в Старбакс, прижав телефон к уху. Майор Петр Велико сказал со смесью удивления и досады в голосе. «Я не передумал после того, как ты ушел, малыш. Кофе. Я буду кофе». «Хорошо, патрон, но мне нужен более развернутый ответ». Ответом стало недоуменное молчание. И лейтенант почувствовал себя учителем, задавшим простейший вопрос ученику, который даже смысла его не понял. Он попробовал уточнить, проявив чудеса дипломатического такта. «У них тут широкий ассортимент, патрон. Предпочитаете Гватемала-Антигуа, Органик-Эфиопия, Кати-Бленд или...» Примирительный тон не сработал. Майор взорвался, не дав подчиненному закончить перечисление.
«Разберись сам. Господи, когда мне хочется кофе, я иду в бар и заказываю хозяину черный. Не спрашивай, вырастили его в Мозамбике или смололи в Непале».
«Ладно, ладно, не злитесь, все будет хорошо». Жюло огорченно покачал головой. Он много лет не был в баре, зато обожал Starbucks, где люди разного возраста тихо, мирно ждали свой заказ, студенты ели с подносов, клерки в галстуках поглощали завтрак, не отрываясь от ноутбуков, бабульки с гурманским удовольствием выбирали маффины и чай. Очередь двигалась медленно. Жюло пытался решить проблему кофе для майора. Петр Велико завораживал его. Самому Жюло всегда было трудно сделать выбор. Ему требовались доказательства. Он выводил сумму данных, прежде чем выстроить гипотезу. Чувствовал себя мощным процессором, способным, увы, только на запрограммированные рассуждения. Петр же руководствовался инстинктом, плевал на объективные свидетельства, мог мгновенно выделить нужное, клал с прибором на психологические теории и через три слова просчитывал личность подозреваемого. Жюло ужасно хотелось провести хоть одно расследование в манере Петра. Дилетантскими методами ворчливого легавого мизантропа, трудолюбивого муравья, разгильдяя не пугающегося трудностей, делающего ошибки и, как ни в чем не бывало, начинающего все сначала. Наконец, девушка с торчащим из-под зеленой бейсболки конским хвостиком широко улыбнулась и записала его заказ. «Стефани». Имя было вышито на фартуке над левой грудью. «Психованный улей». Она смешно наморщила носик. «Придется немножко подождать». Жюло обожал здешних официанток, как и бананово-ореховые кексы. «Ничего, Стефани, подожду». Он улыбнулся в ответ. Нигде, кроме Старбакса, лейтенант не позволил бы себе такой фамильярности. Все дело во взаимности. Он знал, какой ритуальный вопрос задаст очаровательная девушка, приняв заказ. «Ваше имя?»
Стефани подписала стаканчики, Жюло и Петр. Сыщик устроился на высоком стуле по соседству, включил планшет и положил его на колени. На экране появилось увеличенное изображение ракушки. Несколько минут можно было наслаждаться изучением моллюсков. Уже через 10 секунд он так сосредоточился, что очнулся, только услышав имена очередных клиентов. «Бэмби, Бэмби и Альфа, два кофе, забирайте». Парень с планшетом очень даже ничего. Бэмби перевела взгляд на брата.
«Он легавый», — буркнул тот.
Альфа был дылдой, по 2 метра, так что, усаживаясь, согнулся и с трудом втиснул колени под стол. В 15 лет этот гибкий, как лиана, парень таскал ящики на всех местных складах, а в свободное время качался и плавал в море, чтобы превратиться из тщедушного человечка в силача. Он преуспел и в 17 стал настоящим атлетом. 90 кило мышц, мощные ляжки, замаскированные свободными спортивными штанами, широкая мускулистая грудь в обтягивающей майке без рукавов. «Откуда ты знаешь?» «Просто знаю, так что не пялься». Бэмби подчинилась. «Этот молодой сыщик хорош, но брат прав. Не стоит привлекать к себе внимание. Легавый он, легавый и есть». Девушка повернулась, взяла брата за руку и посмотрела ему в глаза. Когда напряжение спало, она сняла с висевшей на шее цепочки кулон и положила на стол черный эбеновый треугольник одним углом вниз, что у народа пёль символизировало женское начало и плодородие. Альфа опустил на амулет сестры свой, одним углом вверх, что олицетворяло мужественность, 2 яичка и фалос. Кулоны образовали звезду с 6 лучами. Их черную звезду. Их единственную цель. «Не уверена, что сумею», — призналась Бэмби. Альфа сжал пальцы старшей сестры огромными ручищами, еще хранившими жар кофейных стаканов. «У нас нет выбора, мы пушинки на ветру». Бэмби никак не могла успокоиться, ее била дрожь. Альфа встал и обнял ее. Тяжеловес приласкал хилого перворазрядника, а между тем он знал, насколько сестра сильнее. Всегда была такой. Их взгляды встретились. «Конечно, маленький брат, конечно, мы не можем отступиться, потому что этой ночью освободили чудовище, но просто я за тебя волнуюсь». Кончиком указательного пальца Альфа поправил свой черный треугольник, чтобы он составлял идеальную звезду с подвеской Бэмби, глотнул кофе и произнес, успокаивая. «Мы обговорили каждую деталь, приманили удачу на нашу сторону, как космонавты, летящие на ракете в другую галактику. Нужно в точности следовать плану». И притянул сестру за плечи к своей широченной груди. «Я горжусь тобой, детка». «Нас проклянут», — прошептала она. «Мы уже прокляты». Бэмби глотнула кофе. Горячая жидкость стекала по горлу на манер селя, пожирающего сорняки на поле под паром. Интересно, душ из кипятка также ободрал бы кожу. Господи, что за идиотская мысль? Она заставила себя улыбнуться. 2 маленьких обреченных перышка, 2 песчинки, разнесенные в разные стороны красным хармотаном, пыльца, парящая в воздухе, прежде чем упасть подножию стебля? «Не всегда», — хмыкнул Альфа. «Не всегда. Не всегда, Бэмби. Случается, пыльца проделывает путь в 100 километров, чтобы найти свой цветок. Ее не останавливают ни стены, ни моря, ни границы». Бэмби не раз слышала подобные речи. Через несколько секунд он заговорит о приспособленности растений к опылению ветром, по ученому анимагамии. Она терпеть не могла, когда младший брат изображал интеллектуала, дополняя образ бунтаря против любой школьной власти пространными теориями, или вдруг начинал цитировать Википедию, скрывая отсутствие подлинных знаний. Этот недостаток присущ всем красавчикам-здоровякам, они мнят себя хитрецами. Альфа считает себя умнее других, а на самом деле он всего лишь сильнее. Девушка улыбнулась, брат это заметил, но не рассмеялся в ответ. «Ладно, красавица, я тебя утомил, но потерпи еще 2 секунды. Я кое-кого жду. Он лучше все объяснит. Нужно только...» Альфа бросил взгляд на полицейского с планшетом, как будто считал его угрозой. Бэмби ничего не поняла. Она чувствовала себя усталой, и от кофе стало только хуже, затошнило. «А если наш план не сработает?» Голос девушки прозвучал странно скрипуче. «Что, если нас посадят? Или мы погибнем? Мама останется одна, на этот раз совсем одна?» Бэмби протянула руку к звезде, как будто хотела разъединить кулоны. Но Альфа ей помешал. «Все это мы делаем для нее, малышка. Для нее, не забывай». «А Тидиан?» «Я ему объясню». Долгое молчание прервала официантка, выкрикнувшая голосом уличного торговца, сулящего баснословный выигрыш.
«Жюло и Петр, два кофе, забирайте!»